Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер», и, как всегда, в это время по понедельникам. Ее проведу я, Ростислав Ищенко. Хочу вам напомнить, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Ждем ваши звонки. Телефон для СМС 8-925-48-94-8. Во-первых, прежде чем мы начнем нашу сегодняшнюю беседу, я хотел поблагодарить всех, кто отреагировал и заметил мою ошибку в нашем прошлом выпуске. Я действительно судорожно пытаюсь вспомнить аббревиатуру, неправильно назвал последнюю букву. Действительно, винтовка СВТ 1938 и 1940 года, самозарядная винтовка Токарева, а не СВД, не снайперская винтовка Драгунова, значит, которые в разное время стояли на вооружении советской армии. Вот. Значит, а сегодня, во-первых, хочу вас еще раз поздравить уже с прошедшим Днем Победы. Вот. А во-вторых, хочу предложить вам подумать над вот такой проблемой. У нас, не только у нас, значит, я думаю, что это скорее термин, привнесенный нашими «друзьями» в кавычках из-за рубежа, но активно распространяемый не только российской оппозицией, но даже просто зачастую людьми благонамеренными, но не всегда адекватно оценивающими реальность. Так вот, появилась у нас где-то там пару-тройку лет назад, а может и чуть больше, радостное использование такого термина, как «победобесие», которое предполагает, что слишком большое внимание, значит, там и государство, и народ уделяет победе, она, мол, была давно, можно бы уже об этом там забыть, значит, и заниматься какими-то более актуальными вещами. Некоторые даже говорят, много денег на парады тратим, нет, чтобы бабушкам раздать. Вот. И вроде бы так оно внешне выглядит и логично. Значит, действительно, там, много лет назад была победа. Можно помнить по-разному, не обязательно праздновать так торжественно. Но, с другой стороны, возникает ведь и другой вопрос. А с какой радости вот эти вот самые наши друзья и бывшие союзники сами активно пытаются эту самую победу приватизировать? Ну, вот в Твиттере Белого дома, да, это уже в какой-то степени теперь, кстати, официальная социальная сеть. Значит, американская администрация пишет о том, что нацизм победили Соединенные Штаты и Великобритания. Я уже там молчу о том, что они нас не вспомнили. Там. Они даже французов не вспомнили. Более того, они не вспомнили даже поляков. Значит, поляки их союзники, ближайшие союзники. Поляки помогают им пить кровь из Европейского Союза и из России одновременно. Тем не менее, они даже их выбрасывают, так сказать, за пределы Второй мировой войны, оставляют только себя, ну и Великобританию, потому что, в общем-то, родственники тоже англосаксы. Накануне 9 мая чехи заявляют, ну, там, слава богу, не на высоком официальном уровне, но, в общем-то, тоже и не маргиналы, заявляют, что, в общем-то, Прагу освободили чехи без какой бы то ни было помощи. Сами чехи взяли и освободили Прагу. Значит, опираясь на то, что вот было же самое пражское восстание, и действительно значительная часть города была освобождена от немцев, значит, там шли тяжелые бои с прорвавшейся на запад группой армии «Центр». Значит, но вроде бы как все это происходило в безвоздушном пространстве. То есть они даже не задают почему-то сами себе вопрос, а почему вот эти самые чехи взяли и освободили свой город, свою столицу, 1945 году, в мае месяце. Почему они это не сделали, скажем, в 1939 году? Почему они это не сделали в 1940-м? Если это все было так легко и просто, и они это могли сделать сами. Наверное, потому что в мае 1945-го вермахт уже развалился. Гитлер уже больше недели как был мертвый. Значит, полторы недели уже как мертвый был Гитлер. Значит, германское государство практически перестало существовать как организованная сила. Только где-то там на Балтийском побережье еще пыталось собраться и организованно капитулировать правительство адмирала Дёница. В таких условиях, да, можно, наверное, было поднять восстание. И то самостоятельно все равно бы, даже в этих условиях самостоятельно все равно бы чехи бы Прагу не удержали, потому что, тем не менее, через город, пусть отступала и пусть разбитая, но мощная группировка группы армий «Центр», которой было вполне достаточно для того, чтобы не то, чтобы Прагу назад взять, но всю Чехию вновь оккупировать и никогда оттуда не уходить, если бы против нее только чехи сражались. Вот. Значит, тем не менее, вот у наших друзей и бывших союзников почему-то возникает желание, значит, эту самую победу приватизировать и поднять свое значение в достижении этой победы. Но, естественно, это можно сделать, только минимизировав наши. Соответственно, вот, возникает вопрос, а чего, собственно, мы должны делать вид, что, значит, ничего не произошло, и мы вообще уже все забыли, да, и, значит, скромно где-то там по углам праздновать победу, в то время как наши бывшие союзники, а нынешние политические оппоненты действуют как раз диаметрально противоположным образом. И я думаю, что они не случайно так действуют, потому что победа над нацизмом – это действительно поворотный момент, который изменил ход всей мировой истории в 20 веке. Я просто хочу напомнить, что первая половина 20 века раз характеризовалась погружением Европы в фашизм. То есть фашистские режимы, которые так назывались и так не назывались, но тем не менее были де-факто фашистскими или симпатизирующими идеям фашизма, были установлены практически по всей Восточной и Центральной Европе. За пределами фашизма оставались Франция, Великобритания, Скандинавия, Швейцария, мелкие государства Бенилюкса, да, пожалуй, все. А ну еще Чехия пока не была тоже оккупирована, Чехословакия. И все, остальные режимы были либо фашистскими, либо они были очень близкими к фашизму по идеологии, то есть они себя фашистскими не называли, но такими были де-факто. И, в общем-то, это была тенденция, это было модное политическое течение, увлекавшее людей. В той же самой Франции было достаточно большое количество почитателей фашизма. Там, в той же самой Норвегии были сильные фашистские партии, которые, кстати, поддержали Гитлера во время его агрессии против Норвегии. Кстати, я забыл спросить, а то у нас, опять-таки, звонков нету, или мы их не выводим по какой-то причине? Потому что если есть, то их можно выводить сразу. Да, спасибо большое. Я прошу прощения. Давайте мы вас включим. Тут у нас кто-то есть. Значит, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день.
Добрый день, Ростислав Сергеевич.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Вот скажите, на ваш взгляд, вот эта продолжающаяся циничная информационная кампания по вопросу исторической правды Второй мировой войны, она в какой степени связана с настоящим и будущим нашей страны и мира в целом? Вот связано ли это, на ваш взгляд, с планом США и той же Великобритании, с переустройством, переформатированием мира в своих корыстных интересах, который был установлен по итогам мировой, Второй мировой войны?
Ну, давайте, Сергей Алексеевич, начнем, как говорит народная пословица, плясать от печки. Дело в том, что к концу 80-х, началу 90-х годов Соединенные Штаты уже переформатировали мир в своих интересах. А с начала 2000-х, а особенно активно после 2008 года, это переформатирование мира стало меняться в другую сторону. И вот если вы обратите внимание на истеричность попыток приватизировать победу, потому что всегда Соединенные Штаты, они скромностью не страдали, они всегда считали себя главным победителем. Да? Но вот именно истеричными эти попытки стали после того, как мир стал переформатироваться, а американская гегемония потихоньку начала утрачиваться. То есть он постепенно начал становиться многополярным. И вот именно тогда американцы, наши восточноевропейские бывшие друзья и союзники, даже бывшие союзные республики с подачи американцев, значит, особенно истерично загалдели о том, что, мол, Россия вообще к победе имеет весьма отдаленное отношение. Значит, и вообще, как сказал Климкин, бывший министр иностранных дел Украины, России аморально праздновать победу. Да? А вот они-то являются истинными, настоящими победителями в войне. Значит, и именно с этого момента началась такая истеричная приватизация победы. Я думаю, что это происходит именно потому, что мир начинает уходить от них. Да? То есть они начинают терять контроль над миром. И один из немногих аргументов, которые они могут якобы привести в свою пользу, это победа над нацизмом. Понимаете, вот сегодня они не могут прийти в Россию и сказать, как это было, скажем, в 70-е или 80-е годы, у нас больше колбасы, у нас вкуснее пиво, у нас красивее джинсы. У нас там больше автомобилей, они, значит, более адекватных марок там, и так далее. У нас все это есть, а многое даже лучше, чем у них сейчас. Сейчас они к нам приезжают и удивляются, как это можно было такое создать. Значит, вот. А единственный аргумент, который остался в свою пользу, почему мы должны быть примером для мира, почему мы лучшие, потому что мы победили нацизм. Вот. Поэтому они себя так и ведут. Пожалуйста, давайте на следующий вопрос ответим. Да, добрый день, я вас слушаю в эфире.
Добрый вечер, Роман и Сергей Посада. Мы хотели задать вопрос вам.
Да, пожалуйста.
Вот такой вопрос у меня. Вот 27 января, как все вот знают, это день памяти жертв фашизма. Вот именно в этот день, вот в 45-м году, армия Родинцева и рыбалка Суладила с Свенцем. Вот скажите, пожалуйста, вот 3 года назад, например, однако вот российские СМИ, и в том числе Медведев и Путин, ни разу не упомянули о жертвах Освенцима именно 600 русских солдат, которые, на котором впервые в 41-м году, 3 сентября, испытали на себе немецкий чудо-газ «Циклон Б». Вот скажите, пожалуйста, вот каким образом можно говорить о памяти и Путину в том числе, и Медведеву, если о своих русских солдатах 27 января никто не вспоминает, а о евреях вспоминает и каждый год, и очень восторженно.
Спасибо большое, значит, за вопрос. Но дело в том, что, во-первых, о своих русских солдатах мы вспоминаем постоянно. Да? Мы всегда говорим о том, что это наш русский солдат, причем не только русский, потому что русскими тогда называли всех советских. И таджиков, и узбеков. Кстати, когда встречаете на улице гастарбайтера, значит, то надо помнить, что это не просто какой-то там азиат, который приехал сюда на заработки. Это еще и такой же внук победителя. Вот. Значит, так вот, все они были русскими, включая евреев, которые воевали в советской армии. И мы об этом вспоминаем постоянно. Мне вообще, знаете, иногда бывает удивительно, да, когда с одной стороны, люди рассказывают о том, что мы слишком много внимания уделяем победе, слишком уж мы морочимся с этим, значит, давно никому якобы не нужным праздником, вот и ветераны уже все повымерли, да, а с другой стороны, вдруг говорят, мы русским солдатам внимания не уделяем. Но дело в том, что, понимаете, действительно, Освенцим был построен как лагерь уничтожения, и действительно там уничтожали в основном евреев, то есть огромное количество. Да, он был не единственным, и да, в этом самом, в Освенциме гибли и другие люди. Вот. Но были другие лагеря, значит, где, это самое, где массово гибли советские военнослужащие. Мы, по-моему, никогда не скрывали, что из немецкого плена не вернулась половина советских солдат, которые попали в плен. Более того, из Германии не вернулось 2/5 от угнанных туда на работу советских людей. То есть 2 миллиона из 5 погибло. Ну, погибло 1,5, еще 500 тысяч осталось по разным причинам за рубежом. Но они тоже не вернулись в этот самый Советский Союз. И, по-моему, об этом говорят постоянно, открыто, там, ежедневно. И, скажем, в том же самом Киеве Бабий Яр известен как место расстрела киевских евреев. Но никто не скрывает того, что там расстреливали и советских военнопленных, и просто мирных жителей того же самого Киева. Значит, просто на 2 года расстрелов, которые там продолжались фактически до сентября 43-го года, а Киев был освобожден в первую неделю ноября, там бы евреев бы не хватило, их всех расстреляли еще в первый или во второй месяц, а расстрелы продолжались постоянно. Значит, то есть, ну просто понимаете, невозможно же по каждому поводу, да, перечислить всех. В том же Освенциме погибло, опять-таки, по разным данным, от 1,5 до 6 миллионов человек. Их до сих пор посчитать точно не могут. Вот этих людей, которые там погибли. Невозможно же каждый раз перечислять всех. Тем более, что, опять-таки, освобождение Освенцима – это мероприятие международного характера. Значит, это не лично России приватизированный день. Хоть освобождали его наши войска, но гибли там люди из совершенно разных стран. Да, спасибо большое. Давайте ответим на следующий вопрос. Да, слушаю вас в эфире.
Здравствуйте, меня Ну, я позволю себе заметить, что Бабьим Яре и Цыган расстреливали целыми таборами. А прожанам нечего было освобождать Прагу в 1939 году. Если мне память не изменяет, в марте 1939 года в Прагу приезжал товарищ Гитлер. И это был самый большой в истории города митинг, когда прожане его радостно приветствовали. Но это бог с ним. Я просто так это не видел.
В 1942 году был самый большой в истории города митинг, когда прожане вышли присягать Третьему Рейху после убийства Гейдриха. Когда они вышли на траурный митинг после убийства Гейдриха.
Нет, я знаю, что это было в 1939 году, потому что я видела эти фотографии. У меня же война в Праге закончилась. Как стыдливо их прятали, как их пытались сжечь, Ростислав. Ну ладно, это все бог с ним. У меня к вам вот какой вопрос. Я тут прочитала украинское исследование, социологическое, уж не помню какого фонда. Но там была цифра. 40% украинцев считают, что Советский Союз также виноват в развязывании Второй мировой войны, как и нацистская Германия. Вот в связи с этим у меня вопрос. Я что-то не то нашла? Или как?
Нет, вы именно то нашли, это совсем недавно было опубликовано. Кстати, накануне Дня Победы было опубликовано исследование. Значит, действительно, значит, там были опубликованы, ну, по крайней мере, до меня дошло несколько цифр. Оно, наверное, было более обширно. Но вот это, которое вы назвали, это что 40% граждан Украины считают, что Советский Союз и Германия несут равную ответственность за развязывание Второй мировой войны. Значит, и там были еще опубликованы цифры, значит, что 32% граждан Украины однозначно считает 9 мая праздником. По-моему, 9 или 12% все равно. Это порядка 14% считает, что праздновать надо 8 мая. И порядка 39% считает, что самое, праздновать надо оба дня. Там, чем больше, тем лучше. Вот. Значит, это цифры из одного и того же исследования. Это результат очень длительной, напряженной работы по переформатированию мозгов у населения, которая началась еще, слава богу, фактически в ранние 90-е, постепенно нарастала, а сейчас движется как паровой каток, потому что если вас привести в детский сад, потом в школу, потом в вуз, и все время толдычить одно и то же, там, что Советский Союз напал, что Советский Союз оккупировал Украину, там, что Украина воевала с Германией, с Советским Союзом во Второй мировой войне, что Сталин и Гитлер вместе придумали начать Вторую мировую войну и так далее, то вы, в общем-то, будете мыслить так же. Дело в том, что я прекрасно помню не только своих одноклассников, но и своих однокурсников по историческому факультету Киевского университета. И могу вам сказать, что они историю, многие, подавляющее большинство из них, я имею в виду однокурсников, то есть тех, кто становился профессиональным историком, они историю воспринимали тоже не как науку, которую надо изучать, думать, в чем-то сомневаться, искать там какие-то доказательства. Там. А они воспринимали это как некий догмат, который надо просто усвоить. И поэтому даже у них, когда этот догмат поменялся, он у них поменялся в процессе обучения, потому что мы начали в 87-м и закончили в 92-м обучение. И вот когда этот догмат поменялся, они точно так же развернулись налево кругом в большинстве своем. Значит, и вместо истории, которую им преподавал Советский Союз, стали изучать историю, которую им стала преподавать независимая Украина. Эта история становилась все более и более националистической. Так что в тех цифрах, которые вы приводите, нет ничего удивительного. Я бы сказал, что удивительно, что они еще такие небольшие. У нас остался еще звонок, давайте мы на него ответим. Да, пожалуйста, слушаю вас. Вы в эфире.
Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы начали передачу с уточнения, извинились за поправку. Я вам хочу тоже напомнить, вот вы оборвали, товарищи, что директиву Гальдер издавал, что до 23 октября всех пленных красноармейцев, которые жители Прибалтики, Беларуси, Украины, распускали по домам. Так испытывали газ именно на русских красноармейцев, бывших пленных.
Значит, во-первых, не всех красноармейцев распускали по домам. Значит, действительно, центральное командование вермахта, ну, как оно называлось, главное командование сухопутных войск, ОКХАО, оберкоманда Хейерс, значит, издало в июне 1941 года директиву по поводу того, что часть пленных красноармейцев, уроженцев оккупированных областей, можно распускать по домам в том случае, если войска не имеют возможности их содержать. Значит, просто дело заключалось в том, что немцы это слишком быстро наступали, значит, для того, чтобы пехота не отрывалась от механизированных колонн слишком далеко, ей надо было постоянно двигаться вперед. Помимо того, что пехотным частям приходилось ликвидировать вот все эти огромные котлы, значит, надо понимать, что они брали в плен огромное количество людей. Большая часть всех пленных, которых потерял Советский Союз, они были взяты в плен в 1941 году, и речь шла о миллионах людей, причем в каждом отдельном случае. Соответственно, не расстрелять их всех у немцев не было возможности. Потому что просто бы не хватило бы силы времени у этих дивизий, которые там стояли вокруг, да и не стали бы сотни тысяч людей ждать, пока их просто перестреляют. Значит, не кормить, поить у них их не было возможности. Значит, если их просто там куда-то загонять, для этого тоже надо отвлекать какие-то ресурсы. Вот чтобы ресурсы не отвлекать от фронта, значит, было разрешено, подчеркиваю, не директивно обязывались войска это делать, а было разрешено в случаях, если у них нет возможности этих людей конвоировать там, и охранять, их было разрешено распускать по домам, что, в общем-то, достаточно часто и делалось. Но, опять-таки, это происходило не с миллионами взятых в плен. Большинство осталось в плену, а большинство оставшихся в плену, в общем-то, и погибло там. Значит, поэтому совсем не всех распускали. Значит, большая часть совершенно спокойно оставалась, то есть они вначале попадали в самые лагеря в прифронтовой полосе, затем их отправляли дальше в тыл, значит, многих отправляли потом на эти самые в рабочие лагеря для того, чтобы они работали на заводах Рейха. Те, кто был склонен к побегу или еще как-то там отличился в худшую сторону, тех отправляли в концентрационные лагеря. Ну, там уже у каждого была своя судьба. Но совсем не распускали миллионы советских военнослужащих по домам, взятых в плен, значит, просто на основании директивы Гальдера. Да, спасибо. Я так понимаю, что у нас остается сколько? Одна минута там или 30 секунд до самых... Да, 30 секунд вижу, до наших новостей. Значит, хорошо, поэтому мы... как минимум, ни на какой звонок уже сейчас ответить не успеем. Ответим после того, как уйдем на новости. Я хочу поблагодарить всех, кто в первой половине нашей передачи принял участие. Пожалуйста, звоните и во второй тоже. Будем рады с вами общаться дальше. Еще раз спасибо. Сейчас уходим на новости. Минут через 5-6 вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый день. Я вижу, что у нас уже есть звонок. Да, давайте на него ответим. пока их не слишком много. Ответим, да. Спасибо. Алло. Алло. Слушаю вас. Что-то у нас не случилось со звонком, да? Ладно, хорошо. Будем надеяться, что, кстати, нас в таком случае перенаберут, да? Вот. Так, ладно. Значит, тогда пока там... А, вот уже... Нет, это другой человек. Ну, ладно, давайте ответим на этот звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Москва. Собственно говоря, немножко ушли в сторону от победобесия, от этого странного термина. Но вы знаете, на самом деле, в общем-то, есть... Ну, никто не имеет права нам указывать, как праздновать свои праздники. Но, с другой стороны, уже пошел немного странный перегиб, видимо, потому что все больше и больше день скорби и памяти плывет в сторону карнавала. Вот. То есть, и поэтому как-то обесценились символы. Их совершенно спокойно повязывают куда ни попадя. Так вот, помните последний скандал там с бабушкой орденом Великой Отечественной войны на пачках маслом? То есть люди просто не понимают этих символов. Вот. И вот именно это в основном и называют победобесием. Потому что, ну, перебор. На самом деле перебор. И так, наверное, не должно быть.
Ну, вы понимаете, ведь не государственные же власти следить, на какое конкретно место какой-то там пацаненок, значит, георгиевскую ленточку повязал. Это уже вопрос воспитания в семье. Я вам могу сказать, что мой сын, ему сейчас 13 лет, вот 7 мая исполнилось, да, но он и в 6 лет знал, куда георгиевскую ленточку повязывать. И не ошибался. Значит, поэтому все-таки...
Ну, понимаете, моему сыну скоро 7 лет будет, он знает разницу между георгиевской ленточкой и знаменем Идрицкой дивизии, но, допустим, все-таки, ну вот, год или два назад, значит, представьте себе, небольшой город российский, естественно, такой парад и демонстрация в центре. Значит, местные школы готовят каждый номер, вот, значит, перед оставшимися ветеранами. Соответственно, ну вот просто танец, значит, под залихватски исполненную военную песню на гироскутерах, то есть рассекает молодежь, значит, там какие-то пируэты выписывает. Я вот о чем. Просто действительно из-за вот этой вот карнавальности всего, что к чему пришло празднование, у нас и происходят вот эти вот дурацкие вещи. А если бы вы видели, чего там народ сам творит, вот именно в плане победобесия.
Ну, видите, вы же сами говорите, народ сам творит. Я, опять-таки, я могу обратиться к своей юности, да, и могу сказать, что, скажем, мои одноклассники многие, там, и ребята, с которыми я рос, весьма спокойно, если сказать, индифферентно относились к победе, хоть вот они еще живы были, их деды, там, вот все остальные, и тоже тогда критиковали государственную власть, потому что она... Слишком формально празднуют, слишком заорганизованно празднуют, не может это сделать интересным и так далее. Ну так вот я повторяю, с моей точки зрения, да, сейчас практически государственная власть, ну кроме там обращения до проведения парада, вообще не вмешивается в это дело. Пожалуйста, бессмертный полк придумали, проводите, там еще что-то придумали, организовывайте, далее. Празднуйте так, как нравится. Но оказывается, что и так, как нравится, плохо, потому что если мы не умеем воспитать, я имею вас в виду, да, но если мы не умеем воспитать следующее поколение, то почему-то опять-таки выясняется, что в этом не мы виноваты, в этом кто-то виноват. Но если чьи-то дети, да, это же чьи-то дети, это же не Путина дети, да, там, не Медведева, не покойного Черномырдина, это дети конкретных людей, значит, которые вот таким вот образом, да, проявляют свой интерес к этому празднику. Ну так кому претензии предъявлять? Как пел Высоцкий, чему нас учат семья и школа, да? Это в первую очередь семья, потому что семья всегда сломает школу. И во вторую очередь это школа, то есть это те, кто может и должен, да, в первую очередь прививать соответствующее отношение не только к Дню Победы. Давайте ответим на следующий вопрос. Слушаю вас в эфире.
Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Вот смотрите, что получается. Очень многие наши славные, великие люди
говорят о том, что во всем этом виновата ЕГЭ. Вот, что и тем самым очень сильно упрощают ситуацию. Вот я вам скажу, как человек, там, много лет работавший в школе, из них примерно 30 завучем и директором, значит, ребеночек, который сдает 4 экзамена по ЕГЭ, математику, русский, там, физику, химию, это означает только то, что историю и литературу, там, 80% детей не знают от слова совсем. Вот совсем. При этом в аттестате они могут иметь очень неплохие оценки, потому что делают какие-то дурацкие скачивания там из интернета на какую-то тему, получают за это там свои 4-5, но знать они при этом ничего не знают. Вот. И с моей точки зрения, если у нас все-таки должен быть в школе достаточно серьезный экзамен по истории, и вообще, скажем так, старшие классы, 10-11, образование должно быть преимущественно гуманитарным. Но, может быть, тогда что-нибудь будет.
Вы знаете, я как гуманитарий, наверное, бы с вами бы с удовольствием согласился. Но опять-таки, вот я вспоминаю свое детство. У меня были хорошие в целом оценки в аттестате. Значит, но историю я любил. Какие-то предметы мне нравились, да, допустим, биология, химия, география. Я их знал. Хотя сейчас, например, ту же химию и половину биологии уже никогда не вспомню, потому что прошло несколько десятков лет, в течение которых мне эти знания были просто не нужны. А, скажем, математику и физику я вообще никогда не знал, даже в школе. Значит, а другие мои одноклассники, которые интересовались математикой и физикой, не знали историю и литературу. Нет, кто-то литературу знал, историю знал, кто-то и то, и другое не знал. Вот. И оценки у них были нормальные в аттестате, хорошие тоже. Потому что в рамках школьной программы они на вопросы отвечали. Значит, понимаете, здесь принудительным, да, обучением всех в истории все равно ничего не добьешься. Значит, только того, что у народа будет еще и отторжение к этому. В конце концов, люди разные, у каждого есть свой любимый предмет. Вы сейчас посмотрите на большую часть взрослого населения нашей страны, они все изучали историю. Подавляющее большинство до сих пор еще изучало в советской школе, еще вымереть не успели. Значит, потому что нам часто говорят, вот советское образование было прекрасным. И что они по этой истории знают? Я боюсь, что многие даже не вспомнят, в каком классе у них история началась в средней школе, когда им начали ее преподавать. Значит, я уже не говорю о каких-то конкретных событиях. Поэтому, ну, с моей точки зрения, там, экзамены сдавать очные, сдавать ЕГЭ, там, еще что-то, это не так важно. Важно, чтобы вам предоставили возможность научиться. Потому что если вы хотите чему-то научиться, вы научитесь. Тому, чему вы не хотите учиться, заставляя вас, не заставляя, вы не научитесь. Знаете, самый Ломоносов с рыбным обозом пришел в Москву учиться, пришел там, значит, вот. А другим как-то это вообще не интересно было. Они себе и не ходили никуда ни с такими рыбными обозами. И причем не только, самое, не только, как Ломоносов, представители низшего сословия. В то время еще далеко не все представители высшего сословия интересовались образованием. И многие были просто необразованы. И повторяю еще раз, я сталкиваюсь с тем, что вот сейчас у нас практически на пространстве бывшего Советского Союза, значит, во всяком случае в его славянских республиках, значит, стало, ну, практически обязательным высшее образование. То есть оно не занесено в законодательство или в Конституцию, конечно, обязательно, но люди его получают практически там на 99%. Значит, в результате мы там получаем торговцев в ларьках с высшим образованием, каких-то челноков с высшим образованием, еще там кого-то с высшим образованием. Но у них есть желание, они себе его получают вроде бы. То есть они получают не образование, а бумажку. А какой смысл в бумажке, а в образовании, если настоящего образования-то нету? Вот. А происходит это потому, что учиться они не хотят. Им нужен символ образованности. Точно так же, как сейчас фактически к политику прилагается кандидатская или докторская степень, как раньше бандиту прилагалась любовница Мерседеса красный пиджак. Хоть я всегда говорил, что занятия политикой и занятия наукой – это слишком сложные вещи, чтобы их совмещать. Это могут делать только уникальные индивидуумы. Основное большинство, если у него написано, что он там депутат или министр, и плюс еще через запятую кандидат или доктор наук, причем не министром стал после того, как стал доктором наук, а доктором наук стал после того, как стал министром. То с моей точки зрения, это люди, которым вообще нечего делать на государственной службе. Ну и в науке тоже, потому что они ни тем, ни тем не могут заниматься адекватно. Вот, хорошо, спасибо, давайте ответим на следующий вопрос. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, вот где в современном мире ребенок, который хорошо знает историю, глубоко знает историю, изучает историю, где он эти знания может применить?
Ну как, для начала он это может применить, опять-таки, в исторической науке, да, если он интересуется именно историей как наукой. Значит, если он не интересуется, меня, например, история как наука никогда не вдохновляла, потому что, с моей точки зрения, именно научный подход к истории всегда был слишком узок. Да? Если он этим не интересуется как наука, это можно применять в политике, это можно применять в журналистике. То есть у нас сейчас масса профессий, да, именно таких гуманитарных, где исторические знания не только полезны, они просто нужны, необходимы. Другое дело, что многие их не имеют. Но с моей точки зрения, опять-таки, любой политик должен хорошо знать историю не только своей страны, но и мировую историю. Потому что зачастую поведение государства сегодня на мировой арене определяется его историей, его традициями. И если ты знаешь, как себя вело какое-то государство, 200, 300, 400 лет назад, то тебе проще понять и просчитать, как они будут вести себя сейчас. Не удивляться потом, разводя руками, что так произошло, как произошло, а точно знать или хотя бы приблизительно, с приблизительной точностью знать, как это будет, и к этому готовиться. Значит, вот. Спасибо, давайте на следующий вопрос ответим. Да, слушаю вас. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вас не слышно. Алло.
Да, простите, да, пожалуйста. Я Нижегородская область. Тамара, да. Михайловна, пенсионерка, 46-го года рождения. Меня, знаете, вопрос такой интересует, и я никак нигде ничего не слышу об этом, что финны образовали самый первый, один из первых концлагерей сделали на нашей там территории, где-то там Петрозаводск, в общем, в той стороне. Вот можете вы что-нибудь рассказать? И говорят, что это был ужаснейший, они были такие жестокие, да, ужаса.
Значит, ну, вообще-то, один из первых концлагерей в мировой истории образовали англичане в Англобурской войне, значит, еще в самом начале 20 века. Значит, а на нашей территории концлагеря организовывались сразу же и по всей территории Советского Союза его образовывали румынские, их образовывали румынские, финские, немецкие войска. Прежде всего, потому что такое концентрационный лагерь. Это лагерь, где концентрируются люди. Да? То есть лагеря военнопленных – это те же самые концентрационные лагеря. Просто существовал в той же самой Германии, да, существовало разграничение лагерей. Значит, были лагеря трудовые, значит, где находились люди, которые просто работали на германских предприятиях, то есть восточные рабочие, так называемые, которых привезли там с Востока, в основном с оккупированных территорий Советского Союза, но частично там из Восточной Европы. Значит, были лагеря для военнопленных, где находились военнопленные. Значит, были лагеря уничтожения, куда эшелон приходил, людей загоняли в газовые камеры, к вечеру они все уничтожены, утром приходил следующий эшелон. Значит, там вообще практически, за исключением какой-то небольшой части обслуживающего персонала, в этих лагерях вообще постоянного населения не было. Потому что всех просто уничтожали с дикой скоростью. Значит, есть лагеря известные, потому что они были очень крупными. Значит, в основном это старые концлагеря, которые были основаны еще там на немецкой территории, вот вроде Бухенвальда. Да? Значит, туда попадали в значительной части сами же немцы. Ну, других, не тех политических взглядах. Потом, естественно, их там разбавили евреи, а потом их разбавили и военнопленные, и какие-то там провинившиеся рабочие и так далее. Значит, но для начала этот концлагерь создавался для самих немцев. Значит, что касается финских лагерей, то да, значит, говорят, что там условия были достаточно жесткие. В основном финнов обвиняют в том, что туда попадало в том числе и мирное население. То есть формально это были вроде бы как лагеря для военнопленных, но неформально они еще и проводили зачистку территории Карелии, которую они считали своей, от русского населения. Значит, в этом можно вполне поверить, потому что кстати, аналогичная ситуация была в 18-20 году, когда Финляндия вела войну с Советской Россией. Значит, тоже финны и на своих территориях, и на территориях, которые они занимали в ходе боевых действий, они старались очистить их от русского населения. В частности, есть самое известное событие, там, выборгские расстрелы, когда они зашли в Выборг и уничтожали поголовно, значит, население не по классовому принципу, то есть не коммунистов там расстреливали, они расстреливали русское население, в том числе там и царских офицеров там, и так далее, и даже тех, кто вроде бы готов был бы их поддержать там, в борьбе с большевиками, они тоже, значит, пытались уничтожить или изгнать. Значит, это соответствовало финской практике, поэтому, повторяю, в это можно поверить. Другое дело, что у финнов не было такой вот поставленной машины смерти, как в Германии, да? Они не организовывали огромное количество лагерей уничтожения. Значит, это были действия войск непосредственно на территории этими войсками занимаемыми, то есть значит, в данном случае ответственность падает на конкретных начальников, на конкретных генералов. Потому что если мы посмотрим, скажем, на действия Германии, то у Германии зачастую в прифронтовой полосе, которая находилась в зоне ответственности вермахта, было жить безопаснее, чем жить в более глубоком тылу, который находился в зоне ответственности уже партийных структур, государственных структур, в зоне ответственности полиции и безопасности, СС, СД и так далее. Значит, у финнов наоборот. У них вот на прифронтовой территории, которая находилась в зоне ответственности конкретных армейских генералов, значит, в соответствии с разумением этого конкретного генерала, значит, выстраивалась соответствующая политика. Зачастую это был просто геноцид, в том числе и мирного населения русского. Спасибо, давайте, вот у нас тут есть 3 девяточки, да, по-моему, человек уже 10-й пытается дозвониться, давайте ответим. Слушаю вас.
Да, Ростислав, добрый вечер, Николай, Москва. Внимательно слушаю ваши передачи, разрешите вас еще раз поздравить с величайшим нашим праздником, Днем Победы, в общем-то, наверное, самым государственно образующим праздником для нашей страны, ну, на мой взгляд. Вот, и поблагодарить вас за такие тщательные и исторически выверенные ответы на вопросы радиослушателей, многие из которых несут провокативный подтекст. Это заметно, так пытаются многие уже задать. Такой вопрос. А можно ли почитать где-то ваши и какие ваши издания, книги, статьи на ресурсах, где-то вас можно посмотреть? Или планируете что-то издавать? Спасибо. Дай вам Бог здоровья телесного, душевного.
Спасибо. Ну, если самые статьи, да, то их, если за последние годы смотреть, то их надо смотреть на издание «Украина.ру», значит, это последние 2-3 года, и на сайте «Альтернатива». На том же сайте «Альтернатива», наверное, можно смотреть статьи, где-то начиная года с 11-12, они там периодически выходили. Значит, с 14-го я публиковался на сайте РИА Новости, на их центральном сайте. Значит, там можно смотреть статьи. Вот. Можно смотреть статьи, там периодически выходят в интернет-издании «Звезда», «Звезда Викли». Значит, вот. Ну, это так, навскидку, значит, там, где можно найти их самый большой объем. Там потом в этом самом, насколько я знаю, в Фейсбуке создана Юрием Голубевым целая группа, значит, или сообщество, там я не знаю, как это называется, потому что у меня самого в Фейсбуке нету. У меня когда-то еще в 2014 году нацики украинские убили 3 страницы, я с тех пор там не присутствую, только ВКонтакте. Вот в Фейсбуке есть страница сообщества, которое так и называется «Рослав Владимирович Ищенко», а там, я не знаю, где Голубев находит, но он, по-моему, находит больше статей, чем я написал. То есть там он какие-то отдельные комментарии находит, все что угодно. Можно там смотреть. Вот. Спасибо, да, слушаю вас. Добрый день, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, это ваш тезка Ростислав. Вот как знатока Украины хочу спросить про репутацию службы внешней разведки Украины. Кого после Майдана туда назначили? Был ли уход в Москву из руководящих должностей, из резидентур СВР Украины? Может быть, были, потому что мне вспоминается случай, правда, здесь, на Рыжкинской резидентуре в Бангкоке, там один ушел с ноутбуком резидентуры. Вот такие случаи не припомните ли в службе внешней разведки Украины?
Знаете, там... В службе внешней разведки, у нас же есть две службы разведки, да, как везде. Главное разведывательное управление Генштаба и служба внешней разведки, которая раньше была в составе СБУ, значит, а потом стала просто отдельной